Волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Иране власти отпустили 5 из 9 задержанных иранских служащих посольства Великобритании. Позиция обвинения в деле Дмитрия Довги. И в Ростове-на-Дону скончался журналист Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сегодня истекает срок, установленный верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи для проверки результатов президентских выборов, состоявшихся 12 июня. Однако, судя по всему, он будет продлен, и Совет Стражей Исламской Революции объявит свой вердикт несколько позже. Представитель Совета уже назвал голосование самым честным после Исламской Революции 1979 года. Сегодня же были освобождены 5 из 9 сотрудников британского посольства, задержанных иранскими властями по подозрению в соучастии в организации массовых беспорядков в Тегеране после президентских выборов. Официальный Лондон осудил задержание и отверг все обвинения, как не имеющие под собой никаких оснований. Над темой сегодня работал мой коллега Андрей Широградский.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд, комментируя задержание сотрудников британского посольства, выразил глубокую озабоченность по этому поводу и потребовал их немедленного освобождения. Вот что сказал Миллибенд на международной конференции на Корфу, где встречались главы внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ.
Совершенно неприемлемо преследование и запугивание. У всех дипломатов в Тегеране тяжелая работа. Сама идея о том, что британское посольство каким-то образом причастно к организации акций протеста в Тегеране, абсолютно безосновательна.
На прошлой неделе Тегеран выслал из Ирана 2 британских дипломатов. Лондон ответил немедленной высылкой 2 сотрудников иранского посольства в Великобритании. По неофициальным данным, за время беспорядков, вспыхнувших после президентских выборов в Иране 12 июня, погибли не менее 20 человек. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, открыто поддерживающий нынешнего президента Махмуда Ахмадинеджада, накануне призвал к прекращению выступления оппозиции.
Я советую обеим сторонам. Не распаляйте молодежь, не натравливайте людей друг на друга.
Хаменеи назвал Великобританию самым вероломным из врагов Ирана и обвинил страны Запада, прежде всего Британию и Соединенные Штаты, в разжигании протестов иранской оппозиции. Министр разведки и безопасности Ирана Галам Хосейн Махсини Ижии заявил в интервью иранскому официальному информационному агентству ИРНА, что сотрудники британского посольства и британские средства массовой информации несут большую ответственность за напряженность в Тегеране после президентских выборов. Официальный Лондон эти обвинения категорически отверг, а министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки в ответ сказал, что Великобритания должна доказать это на практике. Лидер оппозиции Мирхосейн Мусави требует проведения новых выборов президента Ирана, однако в субботу он заявил, что согласится и на проверку результатов уже состоявшегося голосования независимыми наблюдателями. Демонстрации в Тегеране в поддержку кандидатов от оппозиции Мусави и Мехди Каруби продолжались и в минувшие выходные. Вопрос о том, какую тактику избрать в отношении Ирана и, главное, как нейтрализовать его ядерную программу, остается самым актуальным и, возможно, трудным вопросом. Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала к дипломатическим и политическим санкциям против Ирана, чтобы вынудить Тегеран прекратить карательные действия против участников демонстраций. В то же время Эбади выступает против экономических санкций, от которых, по ее мнению, больше всего пострадает народ Ирана. Премьер-министр Швеции, который по ротации скоро станет председателем Европейского Союза, выступает против санкций, которые, как он считает, могут стать для иранских властей поводом к ужесточению режима. Некоторые американские политические обозреватели полагают, что именно международные экономические санкции, сильно ударив по ключевым секторам иранской экономики, вызвали массовое недовольство результатами выборов в Иране. Иранский народ захотел смены правительства, за политику которого населению приходится дорого платить. Безработица в стране сейчас по официальному официальным иранским данным, на уровне 10%, а по неофициальным 17-20%. Инфляция на уровне 25-30% в год. Страна уже не может себе позволить тратить миллиарды на создание ракетно-ядерного оружия и на помощь террористическим организациям, полагают наблюдатели. По мнению других обозревателей, санкции, объявленные Америкой, были бы более эффективными, если бы к ним присоединились Европейский Союз, Китай и Россия. Позиция Китая и России сделала санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, слишком слабыми. Вот что думает об этом Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Вопросы ему задавал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Иран, как всем очевидно, создает свой ядерный арсенал, постоянно говорит о стремлении стереть Израиль с лица земли, угрожает другим странам Ближнего Востока, накапливает ракеты, способные достигнуть Европы. Опасность, которую представляет для мира и для собственного народа иранский режим, становится все больше. Но, несмотря на это, многие страны не решаются даже на скромные санкции против Ирана. Пример Кубы показывает, что санкции, введенные одной страной или даже группой стран, не будут эффективными, если не будут приняты всем международным сообществом. К сожалению, Россия и Китай не хотят участвовать в санкциях против Ирана.
Это был Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Итак, следует ли ожидать ужесточения американских санкций против Ирана? Ведь, как считают многие наблюдатели, стратегия Барака Обамы на возобновление диалога с так называемыми режимами-изгоями не срабатывает. В пятницу Обама признал, что жесткое подавление демонстраций подорвало его надежды на развитие такого диалога с Ираном. Ситуацию в интервью «Радио Свобода» прокомментировал сотрудник фонда «Наследие» Бейкер Спринг.
«Я думаю, что стратегия президента Обамы основана на его представлениях о том, что политика Соединенных Штатов стала причиной того, что некоторые наиболее застарелые конфликты, например, с Ираном или Северной Кореей, выглядят неразрешимыми. И он готов извиняться за американскую политику последних 8 лет, и даже за то, что считает ошибками более ранней эпохи. Он готов протянуть руку сотрудничества, надеясь на соответствующий ответ. Иранские события, на мой взгляд, показывают, что он не получит желаемого. И рано или поздно Белый дом не сможет отрицать бесперспективность такого подхода. Интересно, что идея равноправного диалога лежит и в основе российской стратегии Белого дома. Может ли его ожидать разочарование и там? В данный момент американская администрация так не считает. По ее мнению, США и России удалось достигнуть прогресса на переговорах по сокращению стратегических вооружений, что является приоритетом для Белого дома. Но пока рано говорить о том, закончатся ли они успехом, потому что в Конгрессе существует серьезная оппозиция договору, который поставит препятствия на пути создания систем противоракетной обороны и заставит США сократить обычное вооружение. А все это, насколько я понимаю, входит в число российских требований.
Это был сотрудник фонда «Наследие» Бейкер Спринг. Вопрос ему задавал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009», в которых участвуют свыше 8 тысяч солдат. Предоставление займа Украине для закупки российского газа обсуждается сегодня на встрече в Брюсселе с участием представителей ЕС, Украины, России и международных финансовых институтов. Генассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Селая был свергнут в результате военного переворота. В Ираке готовится отметить вывод американских войск из городов страны. Как всегда, напомню, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, специальные рубрики «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток» и многое-многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор западной печати. И вместе со мной в студии уже моя коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день. Давайте начнем с того, что прозвучало только что в кратком выпуске новостей из Гондураса.
Ну, в кратком выпуске новостей прозвучали несколько событий и несколько стран, но, очевидно, Гондурас сейчас, ну, просто в силу, может быть, конечно, некоторой экзотичности, тема номер один. Да? Может быть, она, конечно, не затмила собой Иран, разумеется.
Ну, вы знаете, не скажите, потому что здесь еще надо долго и долго разбираться, и как раз газеты сегодня пытаются это сделать, потому что то, что произошло в Гондурасе, весьма неоднозначно, конечно.
Ну, вам и карты в руки. Ирина, прошу.
Хорошо. Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс уже успели опубликовать сегодня очень развернутые репортажи о том, что происходит в этой стране. И я начну с Вашингтон-Пост, который пишет: «Отстранение президента военными породило региональный кризис, который вновь вернул на международную арену эту банановую республику, имеется в виду Гондурас, и оживил в памяти болезненные воспоминания о годах неразберихи, порожденной переворотами в Латинской Америке».
На секунду, сразу вопрос. Так и пишут «Банан-Републик»?
Да. Да. «Американский континент осудил переворот». Вернусь я к «Вашингтон-Пост». Нет, извините, «Банана-Гроуинг-Кантри». Вот так было. Обозначено.
Сразу о Генри вспоминается. Ну, давайте продолжим. Простите, Ирина.
Итак, к осуждению того, что произошло, присоединился и Барак Обама. Но, пишет газета, Национальный конгресс страны определенно заявил, что президент Силайо ушел в отставку, а на его место законодатели назначили в воскресенье вечером лидера парламента Роберто Мичелетти. Верховный суд Гондураса также поддержал отстранение от власти Силайо, заявив, что военные действовали в интересах демократии. Как сказал сам бывший президент, ночью его разбудили военные и отвезли на самолет, который немедленно вылетел в Коста-Рику. Переворот прошел мирно, хотя на улицах столицы стояли танки и солдаты. Американские должностные лица, пишет Вашингтон-Пост, признались, что пытались предотвратить такое развитие событий, потому что уже какое-то время было видно, что нечто подобное может произойти. Силайо сняли с поста в тот момент, когда Гондурас готовился голосовать на референдуме в воскресенье. Вопрос этого голосования, которое, впрочем, не носило характера закона, стоял так. Поддерживают ли жители страны идею, чтобы Конституционное собрание переписало Конституцию? Критики Силайо утверждают, что он таким образом организовал этот референдум для того, чтобы остаться у власти после 2010 года, когда истекал срок его пребывания на посту президента. Сам Силайо отвергал эти обвинения. Однако Верховный суд страны признал этот референдум неконституционным. Один из высших должностных чинов в Гондурасе, который беседовал с корреспондентом газеты «Вашингтон-Пост» на условиях анонимности, заявил, что все действия парламента и суда после снятия президента были абсолютно законными, то есть оставались в рамках закона. А вот само отстранение от власти, конечно, нет, поскольку в нем участвовали военные. Решение, однако, было одобрено единогласно в Конгрессе. Это значит, его поддержали все политические партии, сказал чиновник газете «Вашингтон-Пост». Его также поддержали все слои гондурасского общества, включая епископальную церковь, католическую церковь и, конечно, вооруженные силы. Чиновник признался, что самое сложное будет международному сообществу увидеть ситуацию так, как ее видит гондурасский народ. И не случайно Силайо больше всего поддерживали такие лидеры, как Кастер на Кубе, Уго Чавес в Венесуэле, Боливия, Никарагуа и Эквадор. А «Нью-Йорк Таймс» дополняет эту картину небольшим портретом свергнутого президента. 56-летний владелец ранчо Силайо часто появлялся на публике в ковбойских сапогах и шляпе. Его поддерживали профсоюзы и бедные слои населения. Но средний класс и богатые слои общества опасались, что он принесет в эту страну, одну из самых бедных стран Латинской Америки, ту же самую разновидность социалистического популизма, который утвердил в Венесуэле Уго Чавес. Пишет «Нью-Йорк Таймс», замечу, что Венесуэла от этого богаче не стала.
Ну, боялись военные и боялись богатые слои населения, когда речь о таких государствах Центральной Америки, как Гондурас, от себя уже добавлю, это синонимы. Поэтому, очевидно, переворот и произошел. Давайте продолжим. Все-таки я недаром спросил вас, Ирина, затмил ли Гондурас Иран на международной арене?
Нет, нет. Иран остается одной из центральных тем. Любопытную статью публикует сегодня Jerusalem Post. «Ирану срочно нужен Ельцин», так называется этот комментарий. Без лидера демонстранты смогут лишь несколько раз выйти на улицы и столкнуться со слезоточивым газом, дубинками и пулями. Им нужен лидер наподобие Бориса Ельцина, представитель прошлого истеблишмента, президента, получивший революционное доверие и авторитет, который может влезть на танк и дать оппозиции направление действий, призывая к неслыханному, к уничтожению сложившегося политического порядка. Сейчас у новой иранской революции нет лидера. Кандидат от оппозиции Мир Хусейн Мусави не появляется на публике, и режиму Хаменеи Ахмадинеджада удалось весьма эффективно и жестоко подавить массовые протесты. Причем жестокость применялась весьма умно. Ключ ведь был раздробить оппозицию, пишет Jerusalem Post.
Ирина, спасибо. Я напомню, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. Мы продолжаем «Время свободы», возвращаемся к российским темам. Обвинение требует приговорить бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия к максимально возможному наказанию. 24 июня присяжные признали в прошлом высокопоставленного чиновника СКП виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в 750 тысяч евро. Одновременно присяжные посчитали доказанной виной второго фигуранта дела, бывшего руководителя одного из отделов Следственного управления Главной военной прокуратуры России Андрея Сгуру. Считается, что именно он был посредником при передаче этой взятки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Государственные обвинители были кратки, попросив приговорить Дмитрия Довгия к 8 годам за взятку и 2 за превышение служебных полномочий с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По мнению прокуратуры, Довгия следует также лишить чина советника юстиции и обязать выплатить штраф в пользу государства в размере 1 000 000 рублей. Андрей Сагуру, признанного виновным в пособничестве, считается, что именно через него предприниматель, желавший избежать уголовной ответственности, передавал взятку Довгию. Гособвинение требует приговорить к 12 годам колонии строгого режима. Присяжные посчитали, что он заслуживает снисхождения только по побочному эпизоду, связанному с незаконным приобретением и хранением боеприпасов. По окончании судебного заседания защита обоих подсудимых заявила, что считает требования государственных обвинителей жестокими, говорит адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев.
Мы были готовы к любым срокам, которые предложило бы государственное обвинение, но с точки зрения элементарного человеческой справедливости, с точки зрения ситуации по уголовному делу. Это, конечно, даже не жесткое, а чрезмерно жестокое предложение со стороны государственного обвинения, что вызывает у меня недоумение. Такая ничем не обоснованная жестокость, имея в виду, что присяжные посчитали возможным, что Довгий может быть достоин снисхождения. И вот с учетом этого какая-то такая жесткая арифметика получилась. Максимальная мера наказания за взятку 12 лет с учетом положений закона о снисхождении максимально можно назначить 8 лет. И 8 лет предлагает прокурор.
Защита надеется, что председательствующий Дмитрий Фомин не пойдет на поводу у государственного обвинения и уж по крайней мере воздержится от назначения строгого наказания за хранение Андреем Сагурой патронов от наградного оружия, говорит адвокат Сагуры Дмитрий Зиновьев.
В ходе этого процесса, невзирая на высокий профессионализм председательствующего, мы явно почувствовали, что он ориентируется прежде всего на позицию обвинения. Но я думаю, что, конечно, учитывая вот явные очевидные ляпсусы, касающиеся обвинения в хранении боеприпасов, все-таки ему хватит профессионализма не согласиться с позицией обвинения. Ну а в целом ожидаю, я проявляю здесь, в общем-то, здоровый пессимизм достаточно сурового приговора, к сожалению. Но мы есть. Естественно, будем вердикт обжаловать, ну, и приговор тоже.
Приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных, может быть отменен лишь в случае несоблюдения процедурных вопросов при рассмотрении дела в суде. А таких нарушений, по словам адвокатов, в деле было предостаточно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к российским, городским, региональным темам. Дрезден, немецкий Дрезден, исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО из-за строительства через Эльбу транспортного моста. Эксперты ЮНЕСКО сочли, что этот мост закроет вид на старый город, уничтожив тем самым единство архитектурно-природного комплекса. Такая же участь может постигнуть, по мнению экспертов, и Петербург, если будет осуществлен план «Газпрома» и городского правительства по возведению общественно-делового центра «Охта-Сити» с 400-метровым небоскребом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия была принята ЮНЕСКО в 1972 году. 183 государства, присоединившиеся к ней, взяли на себя обязательство оберегать свои природные и архитектурные ансамбли. В список ЮНЕСКО включены 830 памятников культуры и природных комплексов, находящиеся в 138 странах, из них 32 расположены в Германии. Дрезден, почти полностью разрушенный бомбежками союзников в 1945 году, восстанавливался по крупицам 40 лет. Объектом охраны ЮНЕСКО являлся сам Дрезден как единый памятник и 18-километровая полоса вдоль берега Эльбы с парками и памятниками 16-20 веков. Планы по возведению транспортного моста через Эльбу, предназначенного для того, чтобы связать новые индустриальные районы со старым городом, появились в 2005 году. Тогда в Дрездене был проведен референдум. Большинство горожан высказались за мост. Это решение поддержал и Конституционный суд страны. Петербург тоже долго восстанавливался после войны и блокады. Но сегодня ветераны с горечью говорят, что война не принесла городу таких разрушений, как алчность чиновников и строительных компаний. В свое время против башни «Газпрома» было очень много выступлений. Но сейчас все чаще появляется информация о том, что жители Охты за новый деловой центр, говорит активист движения «Живой город» Андрей Воронцов.
Обращение и подписи не являются той основой для принятия решения. Такой основой может быть, да, наверное, общегородской референдум, но власти 2 года назад на него не пошли, пойдут ли сейчас, неизвестно. Что касается сбора подписей сторонников «Газпрома», есть повод усомниться в их подлинности, потому что писаны они все одной рукой, удалось их посмотреть нашим представителям. Ну и вообще вся кампания по строительству сопровождалась откровенной ложью. Слушания проходили с нарушениями, с участием ОМОНа, с подлогом.
Андрей Воронцов считает, что исключение Петербурга из охранных списков ЮНЕСКО – это реальность. Также думает и депутат городского законодательного собрания Алексей Ковалев.
Исключение Дрездена совершенно аналогично тому, что может произойти с Петербургом на следующем же заседании Комитета всемирного наследия, потому что в Дрездене власти города и страны не отказались от планов строительства грандиозного сооружения, моста через реку, который искажал исторический облик города. Совершенно то же самое предстоит нашему городу. У нас тоже власти не отказываются от идеи строительства 400-метровой башни «Газпрома», существенно искажающей панорамы объекта всемирного наследия.
Правда, когда представители ЮНЕСКО приезжают в Петербург, они ведут себя очень осторожно, а власти всячески стараются оградить их от встреч с оппозицией и защитниками города.
Конечно, Комитет всемирного наследия – это не политическая организация, которая занимается как бы общественной борьбой. Но есть ведь члены Комитета всемирного наследия, это различные страны, есть эксперты Международного совета по памятникам, которые делают соответствующие заключения, и именно их позиция служит основанием для принятия такого рода решений. Ситуация с Дрезденом абсолютно аналогична ситуации с Петербургом. Если Дрезден исключили, а Петербург не исключат, это будет означать политику двойных стандартов этого самого Комитета всемирного наследия. Поэтому я считаю, что никто на международном уровне на такие действия не пойдет.
Кстати, прецеденты уже случаются. Ранее из списка ЮНЕСКО были исключены форт Бала в Омане, храмовый комплекс Ангкор в Камбодже, горный заповедник в Уганде, поскольку правительства этих стран не хранили эти памятники должным образом в погоне за сиюминутной выгодой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Коллеги-журналисты считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность. В милиции утверждают, что Ярошенко получил бытовую травму. Приговор Дмитрию Довгию будет оглашен во вторник. Сегодня обвинение просило осудить бывшего высокопоставленного чиновника российской прокуратуры на 10 лет колонии строгого режима. Присяжные признали Довгия виновным в получении взятки. Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009». В них участвуют свыше 8 тысяч военнослужащих. Переговоры России и НАТО по новому договору о европейской безопасности могут начаться уже в сентябре, сообщил российский представитель при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. На юге Афганистана в городе Кандагар в результате столкновения между полицейскими и солдатами убиты начальник городской полиции и не менее 8 его сослуживцев. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Селая был свергнут в результате военного переворота. Мы продолжаем программу «Время свободы» и еще одна новость. Предоставление займа Украине для закупки российского газа обсуждается сегодня на встрече в Брюсселе с участием представителей Евросоюза, Украины, России и международных финансовых институтов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Как избежать очередного газового кризиса? Главный вопрос, ответ на который будут искать на совещании в Брюсселе. Если Украина не закачает необходимые объемы транзитного газа в свои подземные хранилища, с наступлением зимы, как заявляют в Москве, Европа вновь может оказаться без российского топлива. Согласно подписанным в начале этого года украинско-российским контрактам, «Нафтогаз» впервые стал сам распоряжаться всем объемом газа в подземных хранилищах. В прошлые годы часть этих объектов арендовались «Газпромом». Почти две недели назад премьер-министр Юлия Тимошенко обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить кредит для обеспечения бесперебойных поставок российского топлива в Европу. Слово советнику премьера, депутату Верховной Рады Александру Гудыме.
Газ не покупают, потому что финансовый кризис. Европа не покупает в полном объеме, Украина не покупает. И поэтому россияне понимают, что они могут летом дополнительно продать, ну скажем, 15 миллиардов, мой прогноз, потому что украинские подземки больше вместить не могут. Европейский Союз не имеет подземных хранилищ. Но россияне же понимают, что они могут реально продать 15 миллиардов или Украине, или Евросоюзу, или Украине, если Евросоюз поможет с деньгами, даже 50-50 с Россией. Россию волнует больший объем, который она хочет летом продать.
Как отмечают некоторые эксперты, Украине выгоднее было бы закачивать газ в четвертом квартале, когда его стоимость упадет более чем на $100 за 1000 кубометров, продолжает Александр Гудыма.
Этот объем, его нельзя закачать сиюминутно. Даже если Путин вместе с Берлускони, с Меркель дадут фактически России кредит, возможно, Украине, называйте как хотите, это общий интерес и России, и Украины, так Украина будет закачивать этот газ 5-6 месяцев, то есть часть она будет закачивать по цене $270, а остальную часть она будет закачивать по 160. То есть получается, что если Путин, в конце-то концов, вместе со своими друзьями из Европы, дадут кредит Украине, Украина совместно, да, с Россией эту проблему снимет.
Если кредит не будет предоставлен, выходом из этой ситуации может быть приобретение требуемых объемов газа для закачки в украинские хранилища европейскими компаниями. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Смерть Майкла Джексона по-прежнему оплакивают миллионы людей на всех континентах. О том, почему уход короля поп-музыки не оставил равнодушным столь многих и столь разных, размышляет мой коллега Александр Бобраков.
Майкл Джексон вовсе не был моим кумиром, однако известие о его смерти поразило меня. Не только потому, что он был знаком мне с детства и воспринимался как привычная и потому неотъемлемая часть мира, как и другие герои 80-х, Арнольд Шварценеггер или, скажем, Диего Марадона. Потому еще, что я почувствовал, как рождается миф, общий для всего человечества. Над всемирной известностью так называемых «звезд» принято морщить нос. Простые, мол, вещи. Футбол ли, блокбастеры, музыка. Но именно эти простые вещи, так или иначе знакомые каждому, с точки зрения вечности видятся вдруг чем-то большим, чем их словарные определения. Они оказываются звеньями невидимой цепочки, которая не дает превратиться понятию человечества в пустую утопию. Можно сокрушаться над тем, что оно редко избирает себе в кумиры ученых, мыслителей, подвижников. Но в чем же виноват Джексон? Для меня он сродни тому акробату из блуждающего средневекового сюжета, что плясал в храме, поскольку именно это умел делать лучше всего. Не будучи ни тираном, ни фанатиком-террористом, ни даже президентом сверхдержавы, он объединял человечество. Прежде всего, поколение тех, кто был детьми в 80-е, моих ровесников. Я вижу их лет 20 назад, будто миллионы точек на карте на экране компьютера. Эти точки зажигаются, если ввести в строку поиска слова «Майкл Джексон». А если увеличить масштаб, можно разглядеть каждого из нас. Вот подросток из Китая. Он смотрит видео, слушает песню на непонятном языке. И кто знает, как отразится в его душе это прикосновение к иной культуре. Вот школьник из Лондона включил плеер на полную громкость и танцует, подражая движениям своего любимца. Вот мальчик из Кении, купивший первую в своей жизни кассету, на ней запись альбома «Триллер». А вот я, ученик советской школы, вроде бы ничуть не поклонник короля поп-музыки. Я даже немного презираю одноклассниц за увлечение им, то ли дело русский рок. Но история странного американца, который, как говорят, живет в инкубаторе, одевается как инопланетянин и свел с ума миллионы людей, уже стала частью моей личной мозаики мира, яркого и интересного. Я смотрю на нас, незнакомых друг с другом и непохожих друг на друга, и радуюсь, что есть в мире истории, общие для всех нас.
Мой коллега Александр Бобраков о своем восприятии мифа и теперь уже покойного человека Майкла Джексона.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы», и продолжим мы сейчас с рубрикой «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском языках? Какие события сотрясают блогосферу? Мнение авторов интернет-дневников, известных или совсем никому неведомых? Все это в «Сетевых разговорах».
В русской блогосфере на днях неожиданно снова вспыхнули дискуссии по вопросу о причастности НКВД к расстрелу пленных польских офицеров в Катыни. Пользователь АВАС-1952 Авриали, известный участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, утверждает:
«На мой взгляд, уже накоплено более чем достаточно доказательств непричастности СССР к массовому расстрелу польских военнопленных под смоленской деревней Катынь. Усилиями множества энтузиастов, вопреки позиции российских властей, продиктованной скорее извращенно понятой политической конъюнктурой, нежели каким-то определенным собственным мнением, невиновность СССР в данном случае давно доказана за пределами всякого разумного сомнения. Всякий, кто теперь пытается ее отрицать, тем самым становится в стройные ряды оправдателей и союзников главного организатора этой одной из крупнейших в истории провокаций, доктора философии Пауля Йозефа Фридриховича Геббельса».
Заявление Вассермана у многих вызвало недоумение. Старейший пользователь ЖЖ Анатолий Воробей, Авва, даже спросил читателей своего журнала, следует ли принимать пост Вассермана всерьез. Юзер-скептик выступил с критикой ревизионистской позиции Вассермана в сообществе «Ру-Катынь», где подробно разобрал аргументы, высказанные в двух статьях Андрея Михайлова, на которые ссылается телеэрудит. Как и в случае с ревизионизмом Холокоста, отрицание участия НКВД в катынском расстреле строится на разборе мельчайших несоответствий в документах и показаниях очевидцев, тогда как, собственно, наличие самих очевидцев и документов попросту игнорируется. Комментарии к этим обсуждениям поражают большим количеством «незаинтересованных» в кавычках. «А мне вот абсолютно все равно», пишет пользователь Силкасофт. «В стране сейчас другие проблемы. На Нюрнбергском трибунале этот вопрос закрыт, и все, забыли». Конец цитаты. Прозвучали в комментариях и трезвые мнения. Пользователь Black Kuga пишет:
«Можно спорить с пеной и судорогами, можно не спорить, но разумное действие тут одно – организовать коллективное обращение граждан в соответствующие органы с требованием рассекретить и опубликовать материалы и документы».
Напомним, что в 1992 году Российская Федерация официально признала факт расстрела в СССР польских военнопленных по приговору внесудебных органов, и Польской Республике были принесены извинения. В ЖЖ столь же интенсивная дискуссия по катынской трагедии возникала в последний раз в связи с появлением фильма «Катынь» польского режиссера Анджея Вайды, который так и не был выпущен в России в широкий прокат. Иранский политический кризис все больше и больше превращается из внутреннего в международный. Тегеран обвиняет Запад, прежде всего США и Великобританию, в участии в организации оппозиционных акций. Действия иранских властей, такие как арест местных сотрудников посольства Великобритании, вызвали жесткую реакцию Лондона и Вашингтона. Один из руководителей отдела новостей вещательной корпорации BBC пишет в своем блоге.
Некоторые силы в Иране с энтузиазмом обвиняют иностранные СМИ в разжигании недавних протестов. Самих же иранских СМИ это провоцирует порой появление всевозможных курьезных заявлений, касающихся в частности BBC. Один иранский веб-сайт сообщает, что BBC заплатила киллеру за убийство 27-летней женщины по имени Нада Ага Салтан, которую застрелили во время антиправительственных демонстраций. Бумажное издание еще приправило эту информацию сообщением, что наш тегеранский корреспондент Джон Лейни и нанял этого киллера. И хотя вряд ли кто-то воспринял это серьезно, на Ближнем Востоке эта история получила распространение. Мы же категорически настаиваем, что подобные сверхъестественные обвинения абсолютно беспочвенны.
Продолжим иранскую тему. В англоязычной блогосфере по-прежнему обсуждают роль современных технологий в разворачивании протестов и провал попыток властей наложить строгую цензуру на всю возможную информацию о действиях оппозиции. Благодаря YouTube, Facebook и Twitter во всем мире не только узнают о событиях в Тегеране и других городах Ирана, но и видят в лицо их участников, точно так же, как и жертв, что, собственно, и произошло с упомянутой редактором BBC Недой Ага Салтан. В этом аспекте, в философско-психологическом ключе, рассуждает профессор Йельского университета Дэвид Бромвич в блогерском сайте Арианны Хаффингтон. Он назвал свой пост несколько провокационно. «Иран был более легким врагом, пока мы не увидели их лиц».
Лица людей, а не лицо коллективного врага. Разница между абстрактным и конкретным решительная для формирования наших представлений. Лица, которые мы видим на улицах Тегерана, мужские или женские, незабываемы. Люди с мобильными телефонами или плакатами с надписями «черным по зеленому», или размахивающие окровавленными рубахами и повязками, или сжимающие камни, либо люди с другой стороны, изображаемые в американской прессе, с меньшим участием, все они хотят показать, что они действуют. Эти лица не враждебны. Нет, это люди, по большей части, такие же, как мы, те, кто не хочет умереть от рук своего правительства, равно как и от любых других рук, кстати. Мы знаем из Твиттера о больших и малых жертвах, об их преданности Богу, которому они возносят молитвы, прося защитить их от злоупотреблений властей. Лица эти своеобразны, индивидуальны, с противоположными надеждами, но они заряжены энергией подлинной целеустремленности, словно бы говоря: «Я хочу прожить так же долго, как и ты».
В общем, все цензурные ухищрения иранских властей провалились. Президент Ахмадинеджад проиграл информационную войну своим оппонентам. Зато вот власти Китая считают, что они вполне могут выиграть такую войну, устанавливая уже новую высокотехнологичную цензуру. На сайте «Студенты за свободный Тибет» анонимный блогер вывесил такой призыв.
Китайское правительство объявило, что с 1 июля на всех персональных компьютерах в стране должны быть инсталлированы специально спроектированные программы-фильтры для интернета. Если это произойдет, Пекин получает беспрецедентную возможность контролировать пользователей ПК в Китае и Тибете. Я призываю американские компьютерные гиганты Hewlett-Packard и Dell не дать Китаю использовать такой репрессивный IT-инструмент, как компьютерная программа GreenDam.
Что же, высокотехнологичные войны третьего тысячелетия уже начались. Мы слышим звуки первых выстрелов.
Напомню, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Приговор Дмитрию Довгию будет оглашен во вторник. Сегодня обвинение просило осудить бывшего высокопоставленного чиновника российской прокуратуры на 10 лет колонии строгого режима. Присяжные признали Довгия виновным в получении взятки. Российские военные начали сегодня крупные учения «Кавказ-2009». В них участвуют свыше 8 тысяч солдат. Предоставление займа Украине для закупки российского газа обсуждается сегодня на встрече в Брюсселе с участием представителей Евросоюза, Украины, России и международных финансовых институтов.
Россия и Азербайджан, как ожидается, подпишут сегодня соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посещает Баку. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Селая был свергнут в результате военного переворота. В Ираке готовится отметить вывод американских войск из ряда городов страны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Главная проблема Ингушетии – политика Кремля на Кавказе.
Комментарии экспертов.
Андрей Илларионов. Кому нужна вторая российско-грузинская война?
Право автора.
Писатель Анатолий Стреляный. О новой книге Юрия Черниченко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит наш обозреватель Диана Асонова.
Уровень зарегистрированной безработицы в России снижается третий месяц подряд. К осени, по мнению руководителя Роструда Юрия Герция, может быть некоторый всплеск, однако большим этот скачок, по его мнению, не будет. По данным главы Роструда, в настоящее время число зарегистрированных безработных составляет 2 194 тысячи человек, тогда как 1 мая их насчитывалось 2 230 тысяч. Впрочем, наблюдения показывают, что летом ситуация на российском рынке труда традиционно улучшается, говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Прежде всего, это эффективность сезонного фактора. Каждый год сезонный фактор очень эффективен. После этого, во второй половине осени, безработица начинает расти и достигает пика где-то зимой. И потом она опять начинает сокращаться и достигает минимума где-то летом. И это продолжается каждый год на протяжении, собственно, всех лет регистрации безработицы в России. Это связано с тем, прежде всего, что наша экономика очень сильно сезонно. И сельское хозяйство, и строительство, и торговля. А в сумме эти сектора составляют значительную долю в общей занятости, а не сезонные. Поэтому я думаю, что никаких исключений в этом году тоже не будет.
При этом, по мнению экономиста, говорить об особой эффективности государственных мер по поддержке рынка труда пока не приходится.
Что же касается государственной политики, я, собственно, не вижу, в чем должна эта эффективность проявляться. Потому что самая лучшая борьба с безработицей – это меры по созданию новых рабочих мест. Но, как мне неоднократно уже приходилось говорить, наша экономика не создавала рабочие места в формальном секторе ни во времена бурного роста, ни тем более она не собирается делать сейчас. Что же касается государственных мер, они в основном направлены на то, чтобы законсервировать ситуацию. Но эта консервация ситуации проявляется прежде всего в том, что предприятиям не дают возможность прибегать к массовым увольнениям. Но тем самым предприятия не отказываются от сокращения численности, просто такого медленного, вялого, постепенного. И данные Росстата показывают, что занятость на крупных и средних предприятиях, составляющих большую часть, да, нашей экономики, продолжает падать.
Один из общепризнанных механизмов борьбы с безработицей – это стимулирование самозанятости населения. В частности, недавно вступило в силу постановление правительства, согласно которому желающие открыть свое дело безработные могут получить от государства безвозмездную субсидию – почти 59 тысяч рублей. Однако развитию малого предпринимательства в России препятствует отнюдь не только отсутствие средств. Владимир Гимпельсон.
Собственно, это правильный подход. Если мы ожидаем новые рабочие места, то они, прежде всего, должны прийти из малого бизнеса. Но основная проблема для малого бизнеса, на мой взгляд, это коррупция. И если коррупция не будет изжита, то, соответственно, рабочие места здесь не появятся. Хорошо, когда начинающие предприниматели получают там какие-то дополнительные льготы, или там для них облегчен доступ к кредитам, или какие-то получают субсидии, и так далее, и так далее. Это все чудно. Если при этом они должны давать взятки и проходить через 7 кругов ада, мытарств, пытаясь зарегистрироваться, получить в аренду помещение, получить лицензии на деятельность, противостоять многочисленным инспекциям, которые на них тут же бросаются как коршуны. Но мне кажется, что это гораздо более серьезное ограничение. Если коррупция не будет изжита на низовом уровне, на местном уровне, то, конечно, никакого малого бизнеса быть не может.
Остерегаясь делать количественные прогнозы на конец года, Владимир Гимпельсон отмечает, что важны не столько цифры, сколько долгосрочная тенденция. Она такова, что ситуация на рынке труда может остаться напряженной даже в случае восстановления экономического роста.
Дело не в том, в конечном счете, какая цифра будет к концу года. Дело в том, какая формируется тенденция долгосрочная. В конце концов, существуют способы, и государство этими способами активно пользуется, для того, чтобы сдержать рост безработицы. Ну, запретить формально, неформально, как угодно, высвобождать людей через, например, массовое увольнение. Если предприятие не может уволить 100 или 200 человек через сокращение, да, такое, то, соответственно, безработица, поступление людей в безработицу сдерживается. Но это не означает, что предприятие не откажется от идеи эти 100-200 человек высвободить. Просто эти люди будут высвобождаться не махом за один день, а будут постепенно, их будут выдавливать. При этом предприятие еще оно сэкономит, потому что оно при этом не будет платить компенсации увольняемым. А людей заставят уйти потихонечку, по одному, по двое. Это все равно будет. Но при этом предприятие начинает понимать, что в случае кризиса оно не может адаптировать свои издержки. Другими словами, издержки увольнения для предприятия становятся издержками найма. А это означает, что они выбирают для себя политику минимизации занятости. И даже когда кризис пройдет, предприятия будут стремиться держать как можно меньше работников. Это достигается разными способами. И совершенствованием технологий, и совершенствованием организационной структуры, и модернизацией всех бизнес-процессов, и многими-многими другими вещами, которые, так сказать, современному бизнесу хорошо известны. Другими словами, мы встаем на путь минимизации занятости даже в случае, если экономический рост снова восстановится. Это известная ситуация, когда рост экономики есть, а роста занятости нет.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Обеседовала с ним и подготовила сегодня экономическую панораму моя коллега Диана Асонова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В баварском городе Ландсхут проходит сейчас крупнейший в Европе исторический праздник – Ландсхутская свадьба. В 1475 году местный герцог Георг Богатый женился на польской принцессе Едвиге. В 1903 году жители Ландсхута решили инсценировать на улицах города свадьбу, ставшую выдающимся событием всего Средневековья. Тем более, что брак между Георгом Богатым и Едвигой имел существенное политическое значение. Красочные маскарады в Ландсхуте стали с тех пор проводиться регулярно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Летописцы утверждают, что на свадебном пире Георга Богатого и Едвиги было съедено более 300 быков, свыше 1000 овец, 500 телят, 40 тысяч кур. Работали 146 поваров. Пиво, разумеется, текло рекой, поэтому о количестве выпитого история умалчивает. В конце 19 века мюнхенские художники украсили внутреннее убранство ратуши Ландсхута картинами, на которых были запечатлены яркие эпизоды брачного торжества. Молодоженов встречают звуки фанфар, чинно фланируют придворные дамы, чьи головы украшают венцы из самшита. В средние века это растение считалось символом любви, верности и дружбы. Фрески мюнхенских художников впечатлили жителей Ландсхута. Было решено инсценировать роскошную средневековую свадьбу. В 1902 году Георг Типпель и Йозеф Линбрунер создают в городе общественную организацию «Die Förderer», что в переводе с немецкого «меценаты». В 1903 году состоялось первое музыкально-театрализованное шоу «Ландсхутская свадьба». С тех пор торжества проводятся регулярно. Поначалу карнавал проходил ежегодно, а с недавних времен каждые 4 года. Подготовка к нынешнему празднику началась давно. Жители Ландсхута, а только они имеют право принять участие в шоу, реставрируют исторические костюмы, отращивают бороды. Будущие участники рыцарских поединков ретиво тренируются. А претендентов на роли стали отбирать 3 месяца назад. Эта процедура чем-то напоминала кастинг на телевидении. Сначала у кандидатов измерили рост и длину волос, и мужчины, и женщины в духе средневековой моды должны носить на празднике длинные волосы. Затем состоялась фотосессия, после чего хореограф Ливен Берт проверил, кто как танцует. Вот что он рассказывает.
Давайте Многие кандидаты стараются танцевать как можно быстрее. Они, видимо, хотят продемонстрировать свою хорошую физическую форму. Однако хороший танцор проявляет себя именно в медленном танце. Очень важно уметь контролировать собственное тело.
Штефан Хертель – председатель отборочного жюри. Во многом от него зависело, кому из жителей Ландсхута посчастливилось стать участником празднества.
Когда много кандидатов, трудно найти людей, отвечающих всем нашим требованиям. Наши костюмы с прошлой свадьбы должны подходить по размеру. Не можем же мы всем покупать новые.
На нынешней ландсхутской свадьбе женихом, герцогом Георгом Богатым, стал студент Йоханнес Гаммер.
Ничего более величественного, грандиозного, чем ландсхутская свадьба, представить невозможно. Вся Бавария будет праздновать. Это просто фантастика. Конечно, очень боюсь опозориться, когда на лошади придется скакать. В детстве я бывал на конном дворе, но ведь прошло уже 10 лет.
В роли невесты, польской принцессы Едвиги, учащаяся гимназии, обладательница длинной косы Лиза Дрексельмайер.
Конечно, я волновалась, но сейчас уже все в порядке. Это очень почетно стать невестой на ландсхутской свадьбе, ведь много девушек претендовало на эту роль.
На время праздника город преображается. Местные жители перестают носить очки и современные украшения, оставляют дома мобильные телефоны. Вместо фастфуда – средневековая пища, хлеб со смальцем, баранина, бычье мясо. Вместо пластиковых бутылок – глиняные кружки. Желающих увидеть ландсхутскую свадьбу не счесть. Это и немцы, и туристы из-за рубежа. Ждут зрители рыцарские поединки, мореска и, конечно, свадебное шествие по центру города. Говорят жители Ландсхута, успевшие купить билеты.
Я хочу увидеть рыцарский турнир и ночное музыкально-танцевальное шоу.
Ко мне приезжают гости со всей Германии. Они вообще не имеют никакого понятия о том, что такое ландсхутская свадьба, и хотят увидеть как можно больше.
Ландсхутская свадьба продлится 3 недели. По прогнозам организаторов, в нынешнем году ее посетят более 500 000 человек. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Этот ее час завершен, но в следующем часе вас ждут новые темы. Одна из них – это сегодняшние военные учения, которые начала российская армия на территории Северного Кавказа, а также Южной Осетии и Абхазии. Поговорим и на другие темы, в частности, о перспективах новых газовых войн России с соседними странами. И серия специальных репортажей «Радио Свобода». Она начинается сегодня и продлится неделю. Путешествие корреспондента «Радио Свобода» по странам Центральной Азии. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр вовремя не предоставил прокуратуре необходимую информацию.
Приз за лучший фильм конкурса вручен фильму «Зона контроля».
Предложение России не было в центре обсуждения, поскольку мы точно не знаем, о чем именно идет.
Конституционная реформа привела к полной дисфункции
власти. Над республикой нависла опасность, и ситуация требует созыва форума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».